Салман Рушди. «Дети полуночи». Книга вторая. Указующий перст рыбака. Можно ли ревновать к писаному слову? Ненавидеть ночное корябанье, словно соперницу из плоти и крови? И все же я не могу найти иной причины, объясняющей странное поведение Падмы, и толкование мое хорошо тем, что оно столь же диковина, сколь и ярость, в какую впала она сегодня ночью, когда я по неосторожности написал и вслух прочел слово, которого лучше было бы не произносить вовсе. Еще с визита доктора Шарлатана я чуял в Падме некое недовольство, внюхивал его загадочные следы, исходящие из эндокринных или эпокринных желез. Обескураженная, может быть, безрезультатностью полночных поползновений на то, чтобы воскресить мой другой карандашик, бездарно свисающий огурец, спрятанный у меня в штанах, она постоянно ворчала. А какой шум подняла она прошлой ночью, когда я открыл ей тайну моего рождения, как разозлилась на то, что сумма в 100 рупий показалась мне никудышной. Винить в этом нужно только меня. Погруженный в собственное жизнеописание, я потерял из виду ее чувства и этой ночью начал самый что ни на есть фальшивой ноты. «И я приговорен продырявленной простыней жить по кусочкам», — написал я и прочел вслух. Но мне повезло больше, чем деду. Адам-Азиз всю жизнь был жертвой простыни, я же сделался ее властелином. Падма, например, поддалась уже ее чарам. Сидя в колдовских потемках, я каждый день позволяю взглянуть на себя одним глазком, а она, пристроившись рядом на корточках и пожирая меня взглядом, всякий раз попадает в плен, беззащитная, словно мангуст, неподвижно застывший перед движущимися туда-сюда мигающими глазами королевской кобры. Парализованная, да, любовью. Вот оно, это слово. Любовь. Написанное и произнесенное, оно довело голосок моей дамы до немыслимо визгливой ноты, а из уст ее потекли такие неистовые речи, что я бы обиделся, если бы мог еще обижаться на слова. «Любовью к тебе?» — с издевкой возопила наша Падма. «Да за что любить-то тебя, боже правый? Какой от тебя толк, барчук несчастный?» И тут она попыталась нанести мне последний, смертельный удар. «На что ты годишься, как любовник?» Протянув руку, покрытую пушком, золотым в свете лампы, презрительно ткнула она указующим перстом по направлению к моим чреслам, от которых, надо признаться, и впрямь нет никакого проку. Длинный, толстый палец, скованный ревностью, к несчастью, он всего лишь напоминает мне о другом, давно потерянном пальце, и она, Падма, видя, что стрела не попала в цель, заорала. «Придурок несчастный! Прав был доктор, прав!» И в смятении выбежала вон из комнаты. Шаги ее прогрохотали по железным ступенькам лестницы, ведущей в цех, прошелестели между укрытыми темнотой чанами для маринада, потом звякнула задвижка и хлопнула входная дверь. А я, покинутый ею, вернулся к работе. Ничего другого мне не оставалось. Указующий перст рыбака — незабвенный фокус, композиционный центр картины, что висело на небесно-голубой стене спаленки на вилле Букингем, прямо над небесно-голубой кроваткой, в которой я, малыш Салем, дитя полуночи, провел свои первые дни. Юный Рейли, кто-то еще сидел в тиковой рамке у ног старого, согбенного, подчиняющего сети рыбака. Были ли у него усищи, будто у моржа, чья правая рука, вытянутая во всю длину, указывала на водную гладь, простирающуюся до самого горизонта? А байки его, тоже полные просоленной влаги, струились сквозь зачарованный слух Рейли и кого-то еще, потому что там, на картине, я уверен, был еще один мальчик. Он сидел, скрестив ноги в кружевной рубашке и расстегнутом кафтанчике. И вот воспоминания возвращаются ко мне. Праздник, день рождения, когда гордая матушка и не менее гордая нянюшка нарядили малыша с носом огромным, будто у великана Гаргантюа, в точно такую рубашечку, точно такой кафтанчик. Портной сидел в небесно-голубой комнатке под указующим перстом и срисовывал одеяния английских милордов. «Гляньте, какая прелесть!» — воскликнула Лила Сабармати к вящему моему стыду. «Он будто сошел с этой картины!» На картине, что висела в спальне, я сидел подле Уолтера Рейли и провожал взглядом указующий перст рыбака, взглядом впивающимся в горизонт, за которым скрывалось, что, возможно, мое будущее. Мое роковое предназначение, которое я ощущал с самых первых дней как нечто серое, мерцающее в тон небесно-голубой спаленки, вначале почти неразличимое, но неизбежное. ибо перст указывал дальше, за мерцающий горизонт он указывал за пределы тиковой рамы, через небольшое пространство небесно-голубой стены он вел мой взгляд к другой раме. В ней и заключалась моя неизбежная судьба, навеки припечатанная стеклом. Там висел широкоформатный детский снимок под пророческим заголовком. Там же рядышком висело письмо на первосортной веленевой бумаге, скрепленное государственной печатью. Львы Сарнатха высились над Харма-чакрой, украшая послание премьер-министра, полученное через мальчика-почтальона Вишванатха через неделю после того, как моя фотография появилась на первой странице Times of India. Гербом независимой Индии стало изображение так называемой «львиной капители», капители, венчающие колонну, возведенную императором Ашокой в 242-232 годах до нашей эры в Сарнатхе на месте первой проповеди Будды. Газеты восславили меня, политики узаконили мое положение. Джавахарлал Неру писал: «Дорогой малыш Салем, прими мои запоздалые поздравления и пожелания счастья. В тебе последним воплотился древний лик Индии, древний и вечно молодой. Самым пристальным вниманием мы будем наблюдать за твоей жизнью. Она в некотором смысле станет зеркалом нашей». И Мари Перейра в ужасе: «Правительство, госпожа, не оставит вниманием нашего малыша? Да что же с ним не так?» И Амина, не понимая, откуда такая паника в голосе няни: «Это просто манера выражаться, Мари. Они вовсе не имели в виду ничего плохого». Но Мари не может успокоиться и, всегда входя в детскую, бросает дикий, настороженный взгляд на письмо в рамочке. Затем озирается, дабы удостовериться, не подглядывает ли правительство. В глазах вопрос: что им известно? Неужели кто-нибудь видел? Что до меня, то я, когда вырос, тоже не вполне принял пояснение матери, но меня это письмо лелеяло и баюкало, вселяя ложное чувство безопасности, так что, хотя часть подозрений Марии и просочилась в меня, я все же был застигнут врасплох, когда... А может, перст рыбака вовсе и не указывал на письмо в рамочке? Если проследить за этим перстом еще дальше, то взгляд уходит за окно к подножию двухэтажного холма через Уорден Роуд, за бассейн Бридж Кэнди, к иному морю, не похожему на то, что было нарисовано на картине, к морю, где паруса рыбацких дау багровели в лучах заходящего солнца. Значит, то был обвиняющий перст, заставляющий обратить взор на изгоев города. А может, и от этой мысли я весь дрожу, несмотря на зной. То был перст предупреждающий, воздетый, чтобы приковать внимание к себе как таковому. Да и такое могло статься, почему бы и нет. Он пророчествует о другом пальце, сходном с ним, чье вступление в мою историю извлечет на свет Божий ужасную логику Альфы и Омеги. Бог мой, что за идея? Сколько же еще знаков будущего окружало мою колыбель, дожидаясь, пока я пойму, о чем идет речь? Сколько же было предупреждений, скольким из них я не внял? Но нет, я не придурок несчастный, если воспользоваться красочным определением Падмы. Я не предамся рассуждениям, заставляющим мир трещать по швам, во всяком случае, пока я сам в силах противостоять трещинам. Амина Синай и малыш Салем ехали домой на взятом взаймы у соседа Студебекере. Ахмед Синай вез с собой бумажный пакет. В пакете стеклянная банка из-под лимонного маринада, вымытая, прокипяченная, очищенная от всего и вновь наполненная. Хорошо закрытая банка с резиновым кружком, туго натянутым под жестяной крышкой и прижатым толстым резиновым жгутиком. Что было запечатано под резиной, сохранено в стекле, спрятано в бумажном пакете. А вот что. Домой вместе с отцом, матерью и малышом ехало некоторое количество соляного раствора, в котором, тихо покачиваясь, плавала пуповина. Была ли она моя или того другого? Вот этого я сказать не могу. Пока только что нанятая няня Мари Перейра добиралась на автобусе до имения Месволда, пуповина ехала со всеми удобствами в бардачке Студебекера, принадлежавшего магнату киноиндустрии. Малыш Синай рос и мужал, а пуповина плавала, не меняясь, в соляном растворе в глубине тикового комода. И когда года спустя наша семья удалилась в изгнание в землю чистых, когда и я сам изо всех сил стремился к чистоте, для пуповины настал короткий звездный час. Не выбросили ничего. Оставили и ребенка, и пуповину. Они прибыли в имение Месволда, они дожидались своего часа. Я не был красивым ребенком. Детские снимки показывают, что мое круглое, как полная луна, лицо было слишком широким, слишком круглым. Чего-то недоставало в области подбородка. Черты мои облекала светлая кожа, но родинки портили ее. Темные пятна проступали в западной части лба, темная полоса протянулась по восточному уху. И надбровные дуги у меня слишком выдавались вперед. Луковичные купола византийских соборов. Мы с Соней Ибрахимом были рождены для тесной дружбы. Когда мы однажды столкнулись лбами, луковичные наросты над моими бровями вошли во впадины, оставленные щипцами на лбу Сони, с той же легкостью, с какой плашка в руках умелого плотника входит в паз. Амина Синай, несказанно счастливая того, что у меня только одна голова, взирала на нее с удвоенной материнской нежностью. Она видела меня сквозь радужную дымку, не замечая ни ледяного холода, ни с чем не сообразных небесно-голубых глаз, ни надбровей, похожих на недоросшие рожки, ни даже огурцом выпирающего носа. Нос малыша Салема был чудовищным, и из него вечно текло. Любопытная черта моего раннего детства. Я был крупным и некрасивым, но мне все было мало. С самых первых дней я героически стремился расти и шириться. Словно бы знал, нужно быть очень большим, чтобы нести бремя моей будущей жизни. К середине сентября я полностью высосал весьма внушительные груди моей матери. Тут же взяли кормилицу, но она ушла, осушенная до дна, превращенная в пустыню уже через две недели, уверяя всех, что малыш Салем едва не отгрыз ей соски своими беззубыми деснами. Меня стали кормить из рожка, и я поглотил огромное количество смеси. Резиновые соски тоже страдали, доказывая правоту кормилицы. Книга ребенка велась старательно. Записи показывают, что я рос на глазах, прибавлял в весе день ото дня, но, к несчастью, замеры носа не производились, так что я не знаю, рос ли мой дыхательный орган пропорционально прочим частям тела или же быстрее всего остального. Должен сказать, что обмен веществ у меня проходил как по часам. Отработанные массы обильно извергались из соответствующих отверстий, из носа истекал сверкающий каскад клейких мокрот. Полчища носовых платков, рати подгузников направлялись в большую бельевую корзину, что стояла в ванной комнате моей матери, то и дело испуская изо всех дырок всякую дрянь, но глаза я всегда держал сухими. «Что за чудо этот малыш, госпожа?» — говаривала Мари Перейра. «Никогда ни слезинки не проронит». Чудесный малыш Салем был спокойным ребенком. Смеялся я часто, но беззвучно. Как и мой собственный сын, я был обстоятельным, раздумчивым. Сперва слушал, потом стал огукать, а потом уже и говорить. Какое-то время Амина и Мари боялись, что мальчик не мой, но когда они уже были готовы рассказать обо всем отцу, от которого подобные три волнения тщательно скрывались, какому отцу мил неполноценный ребенок, он вдруг начал издавать звуки и сделался, по крайней мере, в этом отношении совершенно нормальным. «Такое впечатление», — шепнула Амина няньке, — «что он взял, да и решил нас успокоить». Другая проблема оказалась серьезней. На нее Амина с Мари обратили внимание лишь через несколько дней. Они настолько были поглощены бурно протекающим сложным процессом своего превращения в двухголовую мать, зрение их было настолько отуманено испарениями зловонных пеленок, что они не заметили абсолютной неподвижности моих век. Амина, вспоминая, как нерожденное дитя в ее животе сделало время стоячим, словно затхлый, заросший пруд, начинала думать. Уж не происходит ли теперь обратный процесс? Не обладает ли малыш какой-то магической властью над всем временем в округе, неизъяснимым образом убыстряя его бег? Из-за чего матушке-нянюшке никогда не переделать всех дел, и у них минутки не останется свободной, да и сам малыш растет с фантастической скоростью. Предаваясь подобным хронометрическим грезам, они не обратили внимания на мою проблему. Лишь когда моя мать стряхнула себя на вождение и сказала себе, что я всего лишь здоровенький, быстро растущий малыш с прекрасным аппетитом, бурно развивающийся, покровы материнской любви чуть-чуть раздвинулись, и они с Мари вскричали едва не в унисон. «Глядите-ка, глядите, госпожа! Гляди, Мари! Мальчик никогда не моргает!» Глаза были слишком голубыми. Кашмирская голубизна, голубизна подменыша, голубизна тяжелая от непролитых слез. Слишком голубыми были эти глаза, чтобы открываться и закрываться. Когда меня кормили, глаза мои не смыкались. Когда девственница Мари сажала меня на плечо, вскрикивая: «Уф, какой тяжелый! Сладчайший Иисусе!» Я срыгивал, не моргая. Когда Ахмед Синай с раздробленным пальцем ковылял к моей кроватке, я встречал протянутые губы проницательным, немигающим взглядом.
«Может, мы ошибаемся, госпожа?» — засомневалась Мари. «Может, маленький Сахиб делает так, как мы, моргает, когда мы моргаем?»
«И Амина, давай моргнем по очереди и посмотрим». По очереди, поднимая и опуская веки, они неизменно видели ледяную голубизну. Не замечалось ни малейшего, самого легкого дрожания, и потому Амина взяла дело в свои руки, подошла к колыбели и опустила мне веки. Глаза закрылись, дыхание стало ровным и спокойным в ритме сна. После этого еще несколько месяцев мать и няня поднимали и опускали мне веки.
«Он научится, госпожа», — утешала Мария Амину. «Такой хороший, послушный мальчик, конечно же, привыкнет это делать сам».
Я научился, и это был первый в моей жизни урок. Никто не может взирать на мир постоянно открытыми глазами. Теперь, глядя назад глазами ребенка, я все прекрасно вижу. Удивительно, сколь многое можно вспомнить, если постараться. Вот что я вижу. Город, греющийся, будто ящерица-кровопийца под жарким летним солнышком. Наш Бомбей. Он похож на руку, но на самом деле это рот, всегда открытый, всегда голодный, заглатывающий пищу и таланты, что стекаются сюда со всей Индии. Чарующая пиявка, не производящая ничего, кроме фильмов, рубашек сафари, рыбы. Сразу после раздела я вижу, как Вишванатх, юный почтальон, катит на велосипеде к нашему двухэтажному холму с конвертом из веленовой бумаги в сумке, притороченной к багажнику. Он гонит на своем стареньком индийском велосипеде Арджуна мимо ржавеющего автобуса, брошенного, хотя и не настал еще сезон дождей. Его водитель внезапно решил уехать в Пакистан, выключил двигатель и отправился в освоясь, оставив полный автобус бог весть куда завезенных пассажиров. Те высовывались в окна, цеплялись за багажные сетки, толпились в дверях. Я слышу их проклятье. «Свинья и сын свиньи, осел и брат осла!» Но они так и будут держаться за свои с боем добытые места еще целых 2 часа, пока, наконец, не оставят автобус на произвол судьбы. А вот еще. Первый индиец, переплывший Ла-Манш, мистер Пуш-Парой, подходит к воротам бассейна Бричкенди. Шафрановая купальная шапочка на голове, зеленые трусы обернуты полотенцем цветов национального флага. Этот Пушпа объявил войну правилу только для белых. В руках у него кусок сандалового мыла фирмы «Майсур». Он гордо выпрямляется, шествует через ворота, а там наемные патаны накидываются на него. Индийцы, как всегда, спасают европейцев от индийского мятежа, и он вылетает вон, отважно сопротивляясь. Его хватают за руки, за ноги, волокут по Уорден-Роуд, швыряют в пыль. Пловец через Ла-Манш ныряет на мостовую чуть ли не под копыты верблюдов, колеса, такси и велосипедов. Вишванатх резко сворачивает в сторону, чтобы не наехать на кусок мыла. Но ему все нипочем, он встает, отряхивается и обещает вернуться завтра. Все годы моего детства, день за днем, отмечены этим зрелищем. Пловец Пушпа в шафрановой шапочке с полотенцем цветов национального флага против воли ныряет на мостовую Уорден-Роуд. В конце концов, эта упорная война привела к победе, ибо сейчас в бассейн пускают некоторых индийцев почище и дозволяют им насладиться водой, замкнутой в карту Индии. Но Пушпа не принадлежит к тем, которые почище. Старый, всеми позабытый, он взирает на бассейн издалека. И вот уже все больше и больше людей, целые толпы текут сквозь меня. Например, Бана Деви, женщина-борец, знаменитая в те дни. Она боролась только с мужчинами и грозилась выйти замуж за любого, кто ее побьет. Обед этот привел к тому, что она не проиграла ни единой схватки, и теперь уже ближе к дому, Садху, сидящий под краном у нас в саду, звали его Пурушатам. А мы, Соня, Одноглазый, Прилизанный и я, прозвали его Пуругуру. Он верил, будто я Мубарак, благословенный, и решил весь остаток жизни не спускать с меня глаз. Дни свои он заполнял тем, что учил моего отца хиромантии и заклинаниями сводил у матери мозоли, а еще передо мной соперничество старого посыльного Мусы и Мари, новой нянюшки, которая будет расти и расти, пока не окончится взрывом. Короче, в конце 1947 года жизнь в Бомбее была так же богата, многослойна, заполнена кишащими толпами и совершенно лишена формы, как и всегда. Разве что к тому времени я уже появился на свет и начал потихоньку занимать свое место в центре Вселенной. К тому моменту, когда придет пора заканчивать, я всему придам смысл. Не верите? Послушайте, Мари Перейра напевает песенку моей колыбели. «Чем захочешь ты, тем и станешь. Станешь ты всем, чем захочешь».
К тому времени, как цирюльник с волчьей пастью из королевской цирюльни на Кавалия Тенк Роуд сделал мне обрезание, мне было тогда месяца два, я уже пользовался большим спросом в имении Месволда. Кстати, об обрезании. Клянусь, я помню, как ухмылялся цирюльник, когда держал меня за крайнюю плоть, а мой член яростно извивался, словно ползущая змея. Помню, как опускалась бритва. Помню боль, но ведь уже было сказано, что в то время я даже не умел моргать.